بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إن شاء الله сегодня мы поговорим о грехах. И возникает вопрос, почему надо говорить о грехах, когда у нас идут разговоры именно о вере, причем грехи и вера. Это связано с двумя причинами. Во-первых, потому что мы уже сказали о том, что на уровень веры влияют грехи. Грехи могут снижать уровень веры у человека. Имею в виду, вера и поступки человека – это взаимосвязанные вещи, о чем мы уже долго разговаривали. А грехи именно в отрицательную сторону влияют на веру, унижая ее уровень. И этим самым мы тоже сказали, одновременно грехи являются показателем снижения веры. Одновременно они снижают веру и одновременно показывают, что уровень веры при совершении грехов означает, он низкий. Значит, и маркер одновременно, и причина. И во-вторых, потому что мы должны говорить и отвечать на вопрос. Потому что есть люди, которые считают, что совершение великих грехов – это нарушение веры полностью. Некоторые так считают, причем это мнение имеет. Я бы не сказал свои доказательства, потому что мы опровергать, иншаллах, будем это мнение. Но это мнение существует, что тот, который совершает великие грехи, он нарушил свою веру полностью. Поэтому мы к этому вопросу, иншаллах, вернемся. И для того, чтобы не отвечать непосредственно на вопрос, когда мы в целом не говорили о грехах, и не дали определение, и не дали отношение, какое должно быть отношение мусульманина к грехам, не стоит нам отвечать на этот вопрос. Поэтому давайте, иншаллах, обсудим этот вопрос более широко. Что такое грехи? Какие есть грехи, и что я должен делать относительно этих грехов? Во-первых, определение, что такое грех. Грех – это то, что, это совершение, то, что Аллах запретил, или отказ в совершении, то, что Аллах велил. Понятно? Значит, если я совершаю то, что Аллах запретил, это я совершил грех. Если отказываюсь я делать то, что Аллах предписал в обязательном порядке, например, читать пятикратную молитву, держать уразу во время Рамадана, это тоже грех. Значит, отказ от предписанного и совершение запретного. А каким образом происходит запрещение? Вы можете сказать, это же просто? Нет, не просто, потому что некоторые люди уже иногда пользуются моментом и говорят, вот Аллах не сказал, запрещено вам вино. Аллах не сказал это дословно, запрещено. Они считают, запрет это только на что Аллах сказал, запрещено. Нет, это неправильно. Запрещение поступков происходит разными путями. Это или прямое запрещение, когда Аллах Субхану Тааля говорит, запрещено вам. Например, сура Аль-Маида, трапеза, сура номер 5, Аллах Субхану Тааля говорит, запрещена вам мертвечина и кровь и так далее. И перечисляются некоторые запреты. Напрямую Аллах говорит, запрещено вам. Это означает, это запрещение. Запрещение иногда происходит другим путем, когда Аллах проклинает того человека, который совершает это дело. Или Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, проклинает его. Проклятие человека, совершившего какой-нибудь поступок, это означает его поступок и грех. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал относительно, допустим, вина, да, проклят тот, который его пьет, тот, который его выжимает, тот, который его продает, тот, который преподнесет и так далее и тому подобное. Проклятие означает, конечно, запрещение. Иногда Аллах, субханаху ва та'аля, запрещает вещь, называя ее мерзостью. Мерзость. Не говорив, что это запрещено, а назовет ее мерзость. Вот, например, опять-таки относительно вина. «Иннама л-хамру вал-майсиру вал-ансаб» – поистине вино и майсер, азарт и так далее. Аллах Субхану Тааля говорит, это мерзость издеяния сатани. Все, понятно, значит, запрещение. Не надо здесь уклоняться. Аллах же не сказал, что запрещено. Аллах просто сказал мерзость. А что означает мерзость? Означает запрещение. И причем издеяние шайтана. И потом еще следующий вид запрещения: сторонитесь же это. Тоже, когда Аллах Субхана говорит, будьте в сторону от этого действия, это означает тоже запрещение. Запрещение означает, когда Аллах Субхана Та'аля говорит тот и дает нам определенные наказания. Показывает нам наказание того человека, который, если он делал этот поступок, что его ожидает от наказания. Аллах не говорит, что это запрещено, а говорит, тебе ожидает такое наказание, если ты будешь делать. Это однозначно значит, этот поступок тоже грех. Запрещение происходит, когда Аллах Субхана Тааля говорит, что он в гневе от того человека, если он совершает это дело. Это тоже означает запрещение. Или когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах субхана ва тааля, зовет вещь, что это атеизм, куфр. Зовет поступок, что это куфр. Вот, например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ругать мусульманина это фусук, это распутничество. А убивание его это атеизм, это куфр. Мы к этому вернемся. Назвал поступок куфром, означает его запрещение. И, например, Аллах Субхану Та'аля призовет не только к несовершению, а даже к приближению. Аллах Субхану Та'аля, когда говорил о зина, что сказал? Не приближайтесь к прелюбодеянию. Вот некоторые тоже выдумывают. Да? Выдумывают. Аллах Субхану Та'аля сказал, не приближайтесь. Они сказали, не совершайте. Совершайте на расстоянии тогда. Да? Не приближайтесь к прелюбодеянию. Это само собой, что нельзя его совершить, если приблизиться даже нельзя к нему. Извините, это может быть кажется глупость, но это есть в обществе, бывает так. И иногда, к сожалению, некоторые растеряются отвечать, да, на самом деле, Аллах же не сказал, запрещено. Поэтому разными путями Аллах Субхану ва Тааля запрещает. Еще более, еще сильнее есть такие люди, которые говорят. Вот, например, Аллах Субхану ва Тааля сказал относительно родителей. Относительно родителей. Он сказал, и не скажи им оф. Оф. Даже сказать родителям оф. Ну, например, пришел я уставший с работы и так далее. Мой отец попросил, помоги мне в этом. Оф, я устал. Вот оф сказать ему Аллах запретил. Аллах запретил оф сказать отцу или матери, оф. Они говорят, Аллах запретил оф сказать, они запретили ругать. Но если оф запрещено, тогда тем более то, что выше этого деяния. Значит, опять-таки, когда Аллах запрещает то, что мало по своей значимости, это означает, тем более запрещается то, что более сильно. Поэтому Аллах никогда не сказал в Коране, и не убивайте своих родителей. Не сказал. Это не означает, что это разрешено, потому что Аллах запретил то, что еще намного мягче. Это офф просто сказать. И ученые сказали, если бы имелось какое-нибудь слово меньше, чем офф, Аллах бы тоже его запретил. Но меньше ничего нет. Даже офф сказать нельзя. Поэтому я хочу сказать, мы далеко не определили и далеко не перечисляли все виды, с помощью которых Аллах запрещает что-либо. Я давал некоторые примеры, но этим самым я хочу еще раз подчеркнуть, что запрещение идет разными видами, разными путями. Они обязательно всегда находить слово «запрещено». Вот это все разное. И все, что относится к этому, это становится грехом. Значит, вот это определение греха. Грехи делятся на две группы. Это великие грехи и малые грехи. Великие грехи и малые грехи. И на это есть доказательства. В Коране Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 4, ая номер 31, если вы будете отклоняться от великих грехов, что запрещается вам, мы избавим вас от ваших злых деяний, имею в виду от малых грехов, и ведем вас благородным входом. Аллах определит, что есть великие грехи. В другой суре, сура номер 53, ая 32, Аллах Субхана говорит, тем, которые сторонятся великих прегрешений и мерзостей, кроме мелких проступков. Ведь Господу твой объемлюш прощение. Значит, есть великие грехи, есть малые грехи. Это на основании Корана. Это не мой разговор, не разговор ученых. Это Аллах сказал, что есть великие и мелкие и малые грехи. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям об этом тоже сказал. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пятикратная молитва, то, что 5 раз в день мы читаем намаз, пятикратная молитва и пятничная молитва к пятничной молитве, и Рамадан к Рамадану стирают то, что между ними от грехов, если не были совершены великие грехи. Понятно? Между если человек не совершал великие грехи, тогда с помощью намаза стираются его мелкие грехи. Тогда с помощью пятничной молитвы, к пятничной молитве стираются его мелкие грехи. Значит, опять-таки, здесь мы видим, что есть такое деление. На основании Корана и на основании изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, есть деление грехов на великие и мелкие. А что относится к великим грехам? Что относится к великим грехам? Великий грех. Каким образом мы можем знать, что это великий грех? На что мы должны ссылаться? Во-первых, мы должны ссылаться на способ запрещения. Когда запрещается этот поступок со строгостью определенной, то значит это великий грех. Когда, например, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, это губительное дело. Губительное дело, губительный поступок. Мубик, аль-мубикат. Сторонитесь семи губительных. Аллах, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Мы о них будем говорить попозже. Значит, когда зовет Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, или в Коране, хотя это больше в хадисах, зовется, называется дело, что это губительное, это означает, что это великий грех. Или если Аллах предписал за этот поступок какое-нибудь наказание. Наказание в этой жизни. Например, за укражу отрубить руку. Не может быть, что это мелкий грех, из-за которого Аллах наказал таким образом. Отрубить руку. И за убийство убить. Это наказной убийство. И так далее. Когда определяется наказание в этой жизни из-за этого греха, означает, что это грех очень великий. Или если мы находим в истории, что народ, который совершал этот грех, был наказан. Вот некоторые говорят, вот когда речь идет о великих и мелких грехах, говорят, гомосексуализм это к чему относится? Не написано в Коране, в аятах и в изречении пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Не назван он, что он великим грехом. Но если мы находим в Коране, что Аллах погубил этот народ, народ Лута, из-за того, что они совершили это деяние, этот поступок, то однозначно, к этому мы, иншаллах, вернемся. Это однозначно, что это великий грех. Поэтому, когда мы видим, что Аллах погубил народ из-за того, что он совершил данный поступок, это означает, что этот поступок является великим грехом. Или если Аллах Субханаху ва Тааля запрещает поступок путем проклинания. Аллах говорит, проклят тот, проклят. Проклятие Аллаха это очень страшно. Сказать проклят, чтобы Аллах Субхану Тааля сказал про кого, что он проклят, или чтобы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал проклят тот, который это делает, это очень велико. Поэтому шутить, я сразу скажу, шутить с этим словом нельзя. И проклинать человека по имени его, это нельзя. Это нельзя. Вот некоторые, мы к этому вернемся, когда мы будем говорить об обвинении в куфр. Некоторые торопятся, говорят, проклят он, имея в виду конкретного человека. Это нельзя в ислам. Проклятие должно быть в обобщенном виде. Прокляты те, которые это делают. А этот человек конкретно проклят или нет, мы не должны брать на себя ответственность и сказать, что он проклят. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорил о проклинании, он говорит, прокляты те, которые совершают это. Проклят тот, который это делает. Но он не назвал никого. Не назвал по именам. Это мы говорим о поступках. Поэтому я хочу сказать, все это, о чем, когда таким образом запрещается поступок, это означает, что он относится к великим грехам. К великим грехам. Тогда возникает вопрос, а почему такое деление? Почему делить грехи на великие и мелкие? И означает ли это, означает ли это, что мы должны небрежно относиться к мелким грехам? Что ладно, это мелкий грех. Как один говорит, ладно, успей собрать понемногу по мелких грехов, пока не умер. Да? Это неправильно. Деление грехов, грехи на великие и мелкие не для того, чтобы мы небрежно относились к мелким грехам. Поэтому Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что говорит? Верующий человек видит грех, как будто гора падает на голову. Несмотря какой он грех, мелкий, великий, верующий, истинно верующий человек, смотрит на грех, когда он совершил его, как будто гора падает на него. Вот так относится к грехам. А лицемер смотрит на грех, как будто эта муха прилетела к носу, и он отгонял ее. Это ничего. Даже если убийство. Даже если прелюбодеяние, даже если вино, даже если плохое отношение к родителям и к родственникам, даже если это великие грехи, он смотрит на это что? Это ничего. Поэтому, несмотря на то, что есть такое деление, мы его признаем, и от этого деления есть определенная польза, о ней, иншаллах, будем говорить. Но это не для того, чтобы мы стали относиться к грехам небрежно и сказать, это ладно, это мелкий грех. Верующий человек всегда смотрит на грех, любой грех, что эта гора падает на него. И поэтому он стремится никогда не совершить сомнительное. И даже если он совершает, он прибегает к тому, чтобы он просил у Аллаха прощения. Вот это богобоязненный человек. Абу Ханифа, например, такая быстрая история по поводу Абу Ханифа, имам Азам. Абу Ханифа, который торговал тканью. Он всегда торговал тканью, а на это жил. И однажды он послал с одним своим другом партию платьев продавать. И сказал ему, когда станешь продавать, скажи покупателю, что в этом платье есть дефект. Потому что нельзя скрывать дефекты в товарах. И тот его друг продал, забыл про это. Продал и забыл. И пришел к Абу Ханифа, дает ему деньги. Абу Ханифа что сказал? А ты показал дефект покупателю? Тот сказал, я забыл. Неважно. Абу Ханифа взял все эти деньги и отдавал милостыню. Сказал, я не стану брать ни одного дирхама из этих денег. Вот видите, он что за, даже это не грех. Не то, что грех. Даже это для Абу Ханифа не грех. Потому что Абу Ханифа сделал, что от него, от себя зависит. Это для него не грех. Но независимо, это богобоязненный человек. Он хочет быть чистым от греха. Он сказал, ладно, тогда все эти деньги от этой партии идут милостыню и садака. Чтобы я не попал в совершение. Поэтому я хочу сказать, что деление грехов для верующего человека не означает относиться к мелким грехам неуважительно. Поэтому Аллах Субхану Та'аля говорит и подчеркивает в Коране, для того, чтобы мы это знали, в сура номер 18, ая 49, о несправедливых, когда им дают их книгу в судный день. Что они говорят? Горе нам! Что за книга? Книга, на которой написаны их поступки. Что за книга? Не упущен, ни малый, ни великий грех, все подсчитано в этой книге. И они обнаружат перед собой все, что совершили. Это то, что они совершили. Это Аллах показывает, да, есть великие и мелкие, но все написано будет. Все написано будет. Поэтому говорят ученые, может это сподвижник сказал, не смотри, что это великий грех или малый грех, а смотри на величие которого, на величие того, перед которым ты совершаешь грех, на величие Аллаха. Не смотри на то, что это великий грех или малый, а смотри на величие того, имею в виду Аллаха, перед которым ты совершаешь этот грех. Тогда становится для тебя мелкий грех, в твоих глазах становится великим. Потому что ты чувствуешь, что, несмотря на это мелкий проступок, но он совершается перед Аллахом. Перед Аллахом. И становится из-за этого в твоих глазах ни мелким, ни малым грехом. Из-за другой причины, почему мы не должны так относиться к малым грехам, потому что малые грехи, если человек не просит из-за них тауба и настаивает себя на эти грехи, вот малый грех, не просит того, а постоянно делает этот грех, постоянно делает его, не просив у Аллаха прощения, вот этот малый грех по значимости становится великим. Становится великим. Поэтому ученые говорят, нет великого греха после прощения. Если ты, человек совершил великий грех и просил прощения, уже это не великий грех, это ничего. Нет греха великого после прощения и нет малого греха после повторения. Когда повторяется тот же самый грех и не просит человек у Аллаха прощения, этот малый грех становится великим. Великим по своей значимости. Почему? Потому что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объяснил, из-за чего. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, грехи собираются в таком значении. Грехи собираются на сердце. Грехи собираются на сердце, как палки, из которых, или как нитки, из которых делают ковер. Один грех за другим. Один грех за другим. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если сердце впитывает этот грех, не отказывается от него, а впитывает его, то сделается черная точка на этом сердце. Первая черная точка. Потом второй малый грех, вторая черная точка, третья, четвертая, из-за малых грехов. Хазрат Азам говорит, и собираются грехи на сердце до такой степени, что окружает это сердце арран. Арран – это своего рода оболочка. Арран – из этих точек, из этих мелких грехов. Образуется как бы оболочка вокруг сердца, о которых Аллах Субхану Тааля сказал, о которой, об этой оболочке, сказал в Коране, в сура номер 83, аят 14, «Так нет же покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобрели». И что делает эта оболочка? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям объясняет, она не пускает добро в сердце, не пускает добро и не выпускает зло. Вот видите? Из-за повторения и настаивания на малые грехи. Становится вот этот малый грех по значимости своей великим. И потому что, еще раз, почему мы не должны небрежно относиться к малым грехам, потому что малые грехи – это путь к великим. Это путь к великим грехам. Шайтан никогда не призовет нас к совершению тут же, там великих грехов какой-нибудь. Скажем, не сразу призовет нас шайтан к тому, чтобы мы стали пить, если мы не пьем. Не сразу. Пейте вино или пейте алкоголь. Нет, сначала найдет нам друзья. Найдет нам эти друзья. Дружимся с ними. Потом скажет, ну что, это же не цивилизованно от стола уходить, если твои друзья пьют. Ну что, сиди рядом, не пей, пей минералку. Первый раз пьет минералку. Второй раз уже поближе. Потом пробуй, ну что, это же вино из Франции. Глоток, не больше. Ты не пей больше. Даже может так сказать шайтан, не пей много. Это вредно для здоровья. А понемножку это хорошо для сердца, для сосудов, очищает сосуды. Вот и все начинают, наверное, пить ради своего сердца, очищает сосуды. И потом, шаг за шагом, это называется по стопам шайтана. Любой грех, то же самое, прелюбодеяние, не сразу завершай, нет, ходи, смотри. Вот, смотрел, но улыбнись ей, это же, ты что, каменного века человек, мужчина, даже чувства не имеешь, что ли, улыбаться ей. Улыбайся, улыбнуться надо, улыбнулся. Ну что, позвала на встречу, ну это же в ресторане, не там где-то. Ну ладно, пошел в ресторан и так далее. Это стопы и шаги шайтана. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 24, аят 21, «О вы, которые уверовали, не следуйте по стопам шайтана, имею в виду по его шагам к грехам. Сначала малый, потом уже велик. Не следуйте по стопам шайтана. Кто следует по стопам шайтана, то ведь он приказывает смерзость и неодобряемое. Есть такая маленькая история, но я хочу ее рассказать очень быстро, потому что, к сожалению, времени нет, что о том, что среди Бани Исраиль был один монах, очень хороший человек, который только находился в своем доме, в горах и молился Аллаху постоянно. И шайтан хотел сбить его с пути. И там были в этом селении два братья, у которых была сестра. И они хотели уехать. И не хотели оставлять свою сестру одной. И как бы нашли его, что он верный человек, только ему доверять можно, сестру. И они сказали: мы оставим ее, чтобы ты ухаживал, потому что некому доверять. И они уехали. Вот этот, смотрите, как начал вот этот монах. Приходил к ней пищу давать. Он оставлял пищу около двери и стучал и уходил. Она открыла дверь, взяла пищу и зашла и кушала. Вот несколько дней так. Потом шайтан сказал ему: ну хотя бы оставайся узнать, она открыла дверь или нет. А вдруг она умерла, вдруг она больна, не может открыть дверь. А ты сразу же уходишь, жди хотя бы немножко. И он ждал, открыла дверь, ушел. Следующий раз: ну хотя бы сказать, ассаляму алейкум, как у вас дела, может она нуждается, она же не только кушает, может она нуждается в чем-нибудь, спроси у нее, ей скучно одной. Стучается, ассаляму, как дела, все по, многие так говорят, разговор по делу, да, так начинается сначала, разговор только по делу разговор. А потом, ну что стоят у двери, ну заходи, что там стоят у двери, зашел. Забеременела. Потом приходит шайтан и говорит: Тебе позор, сейчас придут ее братья, что с тобой будет? Убей ее и похорони. Он ее убил, беременный, и похоронил. Вот это монах. Приезжает его братья, что случилось? Она заболела и умерла. Шайтан приходит к братьям: ройте могилу, она не от болезни умерла. Роет могилу и находит ее беременной. Приходит к этому монаху и говорят: наказать надо его. Шайтан не отступает, приходит, потому что сейчас умрет, но все равно надежда есть, у него вера в сердце есть. Шайтан приходит и говорит: сделай мне земной поклон этому монаху, я освобожу тебя от них, я помогу тебе против них. Этот монах делает поклон этому шайтану. Субханаллах, да? Стопы, шаги шайтана. Шаги, через которые шайтан приближает, и мы не чувствуем. Я подчеркиваю это. Поэтому, когда мы говорили о важности друга, хорошего друга, потому что именно друг чувствует, что мы шагаем в сторону грехов. Наш друг, со стороны человек, который смотрит на нас, он именно больше нас знает, что мы шагаем к греху, а мы иногда и не чувствуем, потому что иногда делаем то, что не запрещено, но приближает к грехам. Поэтому я хочу подчеркнуть еще раз, что деление грехов на малые и великие, это не для того, чтобы не важно и неуважительно и небрежно относиться к малым грехам. Потому что когда пренебрегаешь малым грехам, тогда это считается путь к великим. И поскольку нас сегодня больше волнует вопрос великие грехи, давайте мы остановимся сейчас на некоторые великих грехов, которые Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям назвал. Я подчеркиваю сразу, что мы сегодня будем примеры давать, а не будем перечислять все великие грехи. Поэтому, если что-то не скажу сегодня, не надо говорить, что вот это не был назван, значит, это не великий грех. Мы не перечисляем все великие грехи, а именно даем примеры. Потому что я помню, был вот как раз материал, напечатанный материал о грехах, который напечатал, и там какой-то великий грех не указал. И кто-то сказал: вот не указано, я помню про гомосексуализм, чтобы здесь не указано, значит, это не великий грех. Мы не перечисляем все, мы даем пример на основании того, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Первый хадис. Скажу вам, самые великие грехи, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает у сподвижников. Скажу ли вам, самые великие грехи, это три. Самые великие грехи, это три. Предавать Аллаху сотоварищи, первый. Непослушание и неуважение к родителям, второй. Третий. Ложное свидетельство. Свидетельствуешь не по правдивости. Значит, многобожье, плохое отношение к родителям и ложное свидетельство, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, это самые великие грехи. Поэтому Ибн Аббас, если я не ошибаюсь, Ибн Аббас говорит, в Коране есть некоторые вещи, которые всегда сочетаются вместе. И раз они всегда сочетаются вместе, то Аллах не примет одну без другой. Вот в Коране всегда сочетается выстаивать молитву и выдавать закат, очищение. وَاقِيمُ الصَّلَاةُ وَآتُ الزَّكَاةُ. Выстаивайте молитву и выдавайте очищение, имею в виду закат. Всегда. Любой, бери любой аят, который приказывает к молитве, ты видишь, что он приказывает к закату. И Ибн Аббас говорит, я думаю, что закат без молитвы не примется, не принимается. И молитва без закат не принимается, потому что сочетается. Из тех вещей, которые тоже сочетаются в Коране, это когда Аллах Субхана ва Тааля говорит, и поклоняйтесь Аллаху, не предавая Ему в сотоварищи никого, и к родителям хорошие отношения. Всегда в Коране. Всегда. Поклоняйтесь Аллаху, не предавая Ему в сотоварищи никого, и к родителям хорошие отношения. Всегда в Коране это идет. Это Ибн Аббас говорит, я думаю, что одно без другого не примется. Поэтому я хочу сказать, тем более здесь Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям перечислял, это среди великих грехов. Я подчеркиваю, хорошие отношения, уважительные отношения к родителям. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в одном хадисе, и пусть будет его нос погружен в землю тот человек, который достанет своих родителей в возрасте, и он из-за них не войдет в рай. Пусть его нос будет погружен в землю от унижения за то, что у него были родители, причем они еще уже пожилые или в возрасте, а он не оказал им помощь и не поддержал. Пусть будет его нос погружен в землю, этот человек. И об отношении к родителям тоже Аллах Субхану ва Тааля, как только что мы сказали, и не скажи им оф даже, оф не скажи им. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в своих хадисах, когда приходит к нему один, он набрал войску воевать, набирает войску воевать. Приходит к нему один человек и говорит, я хочу с тобой воевать. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, у тебя родители есть? Он сказал, да, у меня родители есть. Он сказал, иди ухаживай за ними, это борьба на пути Аллаха. Это борьба на пути Аллаха. Иди ухаживай за ними. У тебя родители есть? Иди ухаживай за ними. Приходит другой человек и говорит, о пророк Аллаха, к кому я должен наилучше всего относиться? Он говорит, к твоей матери. Еще к кому? К твоей матери. Еще к кому? К твоей матери. Еще к кому? К твоему отцу. Поистине рай находится под ногами ваших матерей. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит. И одно большое вознаграждение от того, что мы хорошо относимся к своим родителям в этой жизни. Вот наказание за плохое отношение к родителям, как ученые говорят, не откладывается до судного дня, имею в виду, начинается сегодня и продолжится в судный день. Наказание из-за плохого отношения к родителям начинается в этой жизни. И тоже вознаграждение из-за хорошего отношения к родителям начинается в этой жизни. И это уже по всем народам есть такие вещи о том, что как ты будешь со своими родителями, такими будут с тобой твои дети. Это закон. Это закон. Поэтому говорят, когда один сын там спорил со своим отцом и взял его за одежду. Взял его за одежду и начал таскать его по улице. По улице таскает. Его отец говорит, когда дошли до одного места, остановись. Он говорит, почему именно здесь? Он говорит, потому что до этого места я довел моего отца. Его отец говорит, остановись здесь, потому что до этого места я довел своего. Это мое наказание. Как ты со своими родителями, такими будут с тобой твои дети. И то же самое вознаграждение начинается в этой жизни из-за хорошего отношения к родителям. Поэтому Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ничего не преодолевает судьбу, ничего не преодолевает судьбу, кроме дуаа. Когда вы просите у Аллаха, это может преодолевать судьбу. И ничего не удлиняет жизнь и возраст, ничего не удлиняет, кроме хорошего отношения к родителям. Даже возраст удлиняет. А здесь есть у ученых своего рода объяснение. А как преодолевается судьба и как удлиняется возраст, когда все уже написано? Один ученый отвечает, но я не говорю о достоверности, но есть такое мнение о том, что не обязательно, чтобы написано все определенно. Может, написано будет. Вот этот попадет в аварию, если не попросит у нас защиту. Вот так может и написаться. В книгах, где Аллах писал все, что будет. Вот этот получит такую беду, если он не станет у нас просить дуа. А кто знает, может так Аллах скажет. Вот этот доживет 30 лет, если не станет хорошо относиться к родителям. А если станет, будет ему 40 лет. А что мешает так написать? А? Что мешает? Вот такое объяснение, первое. А второе объяснение говорит о качественном изменении. О качественном изменении. Когда Аллах Субхану Мухаммад Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и ничего не удлиняет возраст, кроме хорошего отношения к родителям, это имеется в виду не количественно, а качественно. От того, что от твоего возраста ты жил вроде всего 40 лет, но успел столько делать. Некоторые живут 60 лет, а смотрят они, а что я успел делать в жизни? Ничего, кроме того, что кушал и пил. А один живет 30 лет, уже чувствует. Иса, алейхиссалам, жил 30 лет всего, да, на земле. А что Аллах дал ему? Поднял целую религию. А Иса кем был? Иса сказал, когда родился, и повелели мне Аллах быть благородным к своей матери. И он за 30 лет поднял религию. Целую религию. Поэтому говорят о качественном изменении. И дает один ученый такой пример. Он говорит, иногда ты приходишь, если торгуешь в магазине, да, ты привык, что каждый день получаешь прибыль 1000 рублей. 1000 только. А пришел в один день и получил 1 000 000 рублей. В один день. Качественно изменился твой день. Как будто ты уже работал сколько лет. Качественно. Поэтому ученые говорят... И количественно возможно увеличение, ссылаясь на первый хадис, на первое объяснение, что может написано, что только 30 лет, а если будет хорошо к родителям относиться, это будет 40 лет. А может быть и качественно, что Аллах Субхану Тааля дает этому человеку барака в своем возрасте, и он, несмотря на сколько он жил, он успевает набрать для себя вознаграждение и саваб, и хорошие деяния для судного дня. Поэтому я хочу сказать, это очень и очень великий грех. Значит, скажу вам, самые большие грехи, самые великие грехи, это три: предавать Аллаху сотоварищей, непослушание к родителям и ложное свидетельство. Следующий хадис. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, избегайте совершения 7 губительных грехов. Спросили сподвижники, а что за грехи? Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, предавание Аллаху сотоварищи, колдовство, убийство человека, кроме которого Аллах запретил убивать, иначе как по праву, имею в виду наказание за то, что он убил. А это не мы определяем, как группировки, а это суд определяет, подчеркиваю. Значит, убийство человека, ростовщичество, тратья имущества сироты, опекун, Тратить его имущество, имущество сироты. Бегство с поля боя и обвинение, прелюбодеяние, обвинение в прелюбодеянии целомудренных, верующих женщин, даже не помышляющих об этом, о том, что совершит. А мы их обвиняем. И один ученый говорит, даже обвинение прелюбодеяния – это великий грех. А как совершит прелюбодеяние? А как, если это совершит? Если обвинят в прелюбодеянии, это считается из семи губительных. Из семи губительных это обвинит. Вот это, к сожалению, я хочу сказать, обратить ваше внимание. Иногда мы не должным образом обращаем внимание на свои слова. Речь идет о какой-нибудь там женщине, известной, допустим. Она такая, тут же, она такая. Если был бы Умар ибн аль-Хаттаб здесь, он сказал, а ты видел ее? А ты скажешь, нет, я не видел. Он бы наказал 80 раз убил. Била по спине за ложные обвинения. Поэтому, когда пришли к Умар ибн аль-Хаттабу четверо и обвинили одного в прелюбодеянии, обвинили его в прелюбодеянии, Умар ибн аль-Хаттаб спросил их о том, что видели ли, что он это именно совершает. Они просто зашел, просто лег и так далее. Видели ли, как он это делает? Факт. А как это увидит? Как это увидит? Они сказали, нет, не видели. Он наказал их. Он сказал, вы даете ложные обвинения. И я наказал их 80 раз каждого бил. Даже обвинение это великий, это губительный грех. А как совершение этого греха? Вот это, я думаю, по этим грехам, семи губительным грехам, есть книжка, которую выпустил Фархад Хазрат, называется «Смертные грехи». Я думаю, что полезно бы ее читать. Следующий грех это сам прелюбодеяние. Прелюбодеяние это тоже относится к великим грехам. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, в сура номер 25, аят 68-69, «И те, которые не призывают с Аллахом другого божества, и не убивают душу, запрещенную Аллахом, иначе как по праву, и не прелюбодействуют, а кто творит это, тот встретит воздаяние, удвоенно будет ему наказание в день воскресения, и будет пребывать он в нем вечно униженным». Кроме тех, кто обратился, имею в виду, просил прощения после совершения. И, как мы уже только сказали, аят, Аллах Субхану Тааля говорит, не приближайтесь к прелюбодеянию. Значит, прелюбодеяние – это из великих грехов. Употребление алкоголя – это относится к великим грехам. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 5, аят 91-92, «О вы, которые уверовали, вино, азарт, жертвенники и стрелы – это мерзость из деяния сатаны, сторонитесь же этого, может быть, вы окажетесь счастливыми». И Мухаммад, салям, как уже только что сказали, сказал, «Проклят тот, который пьет, тот, который выжимает, тот, который продает, тот, который преподнесет этот напиток». Из великих грехов это самоубийство. Самоубийство. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 4, аят 29-30, «И не убивайте самих себя, поистине Аллах вам милосерд, а кто делает это по вражде и несправедливости, того мы сожжем в огне, это для Аллаха легко». Из великих грехов это гомосексуализм. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорил нам о суровом наказании народа Лута, который совершил этот грех. В аятах сура номер 27, аят 54-58. «И пролили мы на них дождь, и плох дождь тех, кого увещали. И обратили, в другой суре это уже, и обратили мы вверх этого вниз их селение, перевернули». Их селение, и пролили на них дождь камней из глины. Этот народ был погублен. Даже если вы посмотрите историю пророков, все пророки в своем призыве сказали своему народу, не предавайте Аллаху в сотоварищи никого. Первый призыв. А у Лута, в призыве Лута, мы не находим это. Мы не находим, чтобы Лут сказал своему народу, не призывайте к Аллаху в сотоварищи. Хотя они были многобожниками. Но ученые говорят, из-за величия греха гомосексуализма упущено было это. Не упущено, Аллах об этом не упомянул в аятах. А именно об этом грехе. Настолько это велико, совершение этого греха. Потому что это конечно, ни естество, ни человеческое естество. Второй или следующий великий грех – это обвешивание. Обвешивание. Это один из великих грехов. И тоже один народ, это народ Шуайба был погублен из-за этого греха. Из-за этого греха. И Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 83, ая 1 и 5, «Горе обвешивающим, которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью, а когда мерят им или вешают, сбавляют. Разве не думают эти, что они будут воскрешены для великого дня?» Я это обращаюсь, может быть, здесь есть торговцы наши, уважаемые братья. Может быть, если кто знает наших братьев, приезжих из Узбекистана, из Таджикистана, из других стран, которые торгуют. Я хочу еще раз подчеркнуть, что это ислам во многих странах распространился именно из-за поведения торговцев. Именно из-за того, что мусульмане, которые приехали не призвать к исламу, приехали торговать, но они торговали честно. Из-за этого некоторые люди принимали ислам. Поэтому я обращаю внимание наших братьев, которые занимаются торговлей. Нельзя обвешивать. Это двойной грех. Первый, что ты обвешиваешь и берешь себе не свое. Второй, то, что ты в конечном итоге отталкиваешь людей от ислама. Потому что эти национальности, альхамдулилля, мы знаем, что это исламские национальности. Таджики, узбеки, татари и так далее. И идет человек домой, вроде килограмм помидоров взял у него, а окажется на 200 грамм меньше. Он скажет, вот смотрите, что они делают, мусульмане. Мы должны, наоборот, привлечь людей к исламу своими поступками. И из-за торговцев люди принимали ислам. Тоже вопрос к Абу Ханифе. Абу Ханифа тоже, когда продавал, никогда, он был торговцем. Приходит одна женщина к нему и говорит, я отдам это платье за 100 дирхамов. Он говорит, он стоит больше. Абу Ханифа, который хочет купить у нее, он говорит, он стоит больше. Он говорит, за 200, так еще больше стоит. Абу Ханифа торгует, хотя он продает, он покупает. Довел ее до 500 и купил у нее за 500. И говорит, если бы она пошла дальше, я бы пошел, потому что на самом деле очень дорого стоит этот платье. Вот Абу Ханифа. Пример для наших торговцев. Обвешивать – это очень великий грех. Плохое отношение к соседям. Плохое отношение к соседям – это великий грех. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Клянусь Аллахом, не уверует». «Клянусь Аллахом, не уверует». «Клянусь Аллахом, не уверует». Они сказали, «А кто?» Он говорит, тот, который его сосед, не в безопасности от него. Тот, который его сосед, не в безопасности от него. Это не уверует. Тот, который его сосед ждет со страхом, когда он придет, чтобы ждет как будто бедствие, когда его сосед, шум и так далее. И как в анекдот говорят, один пьяный приходил каждый день поздно домой. И снял обувь и бросал сильно по полу. Бросает первый пара, вторая пара. А его сосед просыпается в этот момент. А потом пошел сосед к нему и сказал, ну, пожалуйста, ну хотя бы положите спокойно на пол, чтобы я не проснулся. Он говорит, извините, извините, я ладно это сделаю. На следующий день приходит тоже пьяный. Взял первую пару и бросал. И вспомнил. А тот его сосед проснулся, ждет вторую пару, а тот вспомнит и не бросает. А сосед ждет, не может уснуть. Потом сам сосед поднялся к нему, взял вторую пару и сказал, ну брось и давай нам спать. И бросил ее вторую пару и подшел, лег спать. Плохое отношение к соседам. Одному ученому сказали, у него были крысы дома. Сказали, ну приводи кошку. Ученый говорит, нет, я боюсь, что крысы убегут к соседам. Боюсь, что мои крысы убегут к моим соседам. Хорошее отношение к соседам. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, однажды стоял с ним один человек, долго стоял один человек, потом ушел. Вернулся Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, к своим сподвижникам и говорят сподвижники, кто за человек, который долго так стоял? Сказал, это был Джибрил. И вы знаете, о чем он мне говорил? Долго вот стоит. Об одном он говорит, увещал меня о том, чтобы я хорошо относился к соседу. Повторил это до такой степени, что я подумал, что моему соседу получится процент от наследства. Не только дитя, но еще соседу. Видите, какое отношение к соседам с точки зрения ислама. А наоборот, это будет великим грехом, плохое отношение к соседам. Тоже к плохим или к великим грехам, но мы об этом мы не можем еще раз говорить. Я не могу все перечислять. Это говорит за спиной мусульманина. Это распространит разногласия среди мусульман. И поднят фитну между мусульманами. И поднят ненависть среди мусульман. Это тоже аннамина называется. Это тоже великие грехи. И обман это великий грех. Укража это великий грех за то, что Аллах... Велел отрубить руку. Но есть и другие, но мы только ради примера перевели вот эти примеры. И в завершение давайте ответим на вопрос. Все-таки дошли до вопроса. Нарушается ли вера человека, если он совершает великие грехи? Некоторые говорят, в некоторых хадисах Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назвал совершение великих грехов куфром. Куфром. Что это куфр? Что это атеизм? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ругать мусульманина – это фусук, фусук распутничества. А убить его – это куфр. Это куфр. Вот они ссылаются на такие, наподобие таких хадисов. И говорят, раз Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назвал их кафирами, назвал тех, кто совершает великие грехи кафирами, значит, все нарушилась их вера, и они этим самым стали кафирами. А мы как им ответим? Однозначно, что человек, совершивший великий грех, не становится кафиром. Потому что, во-первых, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и об этом в прошлый раз мы долго говорили, кто умрет, зная, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад, его посланник, он войдет в рай. Я об этом сказали. И Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, утверждаю, что нет божества, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха. Если человек встретится с Аллахом с этими словами, без сомнения он войдет в рай. Даже если он совершил. И в другом хадисе еще более ярко. Когда войдут жители рая в рай и жители ада в ад, Аллах скажет, это хадис, возьмите из ада всех, у кого есть в сердце, весом горчичного зерна веры. Возьмите его из ада в рай. Значит, если бы совершением великих грехов человек становился кафиром, кафир никак не видит из ада. Ни за что. Раз выходит потом, после того, как они накажутся за эти грехи, раз выходит из ада в рай, это означает, они не были в этой жизни кафирами. И еще один хадис, о котором мы в прошлый раз говорили, что Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, следующий пришел ко мне Джибриль и сказал, кто умрет из твоей общины, не предавая Аллаха в сотоварищи, тот войдет в рай. Один сподвижник спросил, хотя он прелюбодействовал и украл? Мухаммад ответил, да, хотя он прелюбодействовал и украл. И мы этот хадис подробно объяснили в прошлый раз. Значит, здесь напрямую Аллах Субханаху ва Тааля, исходя из этих хадисов, мы видим, что совершивший великий грех, не становится кафиром, потому что если он стал бы кафиром, он никогда не вышел из ада. Никогда не вышел из ада. И на это еще раз доказывает еще, что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране назвал иногда совершающие великих грехов, назвал их верующими. Назвал их верующими. Если бы они этим совершением греха великого стали атеистами, кафирами, Аллах бы не назвал их верующими. На примере, сура номер 49, ая 9. И если два отряда из верующих сражались, то примирите их. Только что сказал Мухаммад. А убить мусульманина это кофр. Да? А здесь Аллах говорит, а если два отряда из верующих, Аллах не отнял с них веру. Но они совершают великий грех. Это однозначно. Мы не унижаем этим самым, я не оправдаю грехи. Мы уже сказали, великий грех – это губительный действие. Но это не нарушение веры полной. Если бы было это нарушение, Аллах не назвал их верующими. И то же самое относительно сподвижника в аяте номер, сура номер 60, ая номер 1. «О вы, которые уверовали, уверовали». Опять. «Не берите друзьями моего и вашего врага, вы обращайтесь к ним с любовью, а они не уверовали в то, что пришло к вам из истины». Это, помните, я сказал во время Тарауиха, эти аяты были посланы по поводу одного сподвижника, который, когда Мухаммад хотел секретно приехать в Мекка, открыть Мекка, и не хотел, чтобы курашиты узнали об этом заранее, один сподвижник из приближенных сподвижников пишет письмо курашитам и секретно от пророка и посылает с женщиной, что подготовитесь, что приезжает Мухаммад, салям, будьте наготове, потому что у него семья находилась в Мекке. И он хотел этим самым, чтобы курашиты не навредили семью. Один из верующих. Аллах назвал его верующим, хотя он совершает это предательство. Это стопроцентное предательство. Но Мухаммад, салям, Аллах, во-первых, назвал его верующим в этом аяте. И во-вторых, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, когда Умар ибн Хаттаб говорит, да накажу его, разреши мне убить этого лицемера, Умар ибн Хаттаб, говорит Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, о, Умар, оставь его. Он из тех, кто был во время битвы Бадра, когда нам было очень тяжело. И может быть, Аллах смотрел на этих людей, которые были в этой битве и сказал, сделайте, что хотите, я простил вас. Потому что они именно в таком тяжелом моменте были около пророка. Поэтому я хочу сказать, из-за этого мы говорим, что совершающий великий грех не становится кафиром. Но он совершает все равно великий грех. А как мы отвечаем? А что означает вот этот хадис, когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, а убить его это кофр? Когда Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям называет эти поступки атеизмом. Что это атеизм? Как мы объясняем? Во-первых, этими хадисами Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хотел еще подчеркнуть величие этих грехов. Что это приравнивается с куфром. Это очень великий. Во-первых. Во-вторых, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что этим, он хотел этим сказать, что убивать это дело неверующего человека. Дело. Это не поступок характерен. Не должен быть характерно для верующего, чтобы он убивал. Так, это дело кафиров, а не дело мусульман, чтобы они убивали этим самым. И в-третьих, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хотел этим сказать, что эти грехи, если человек совершает их, разрешая себе, не признает их запрещений. Вот некоторые люди говорят, нет, я не признаю в том, что алкоголь запрещено. Хотя это однозначно запрещено. Имею в виду, он пытается уклонять аяты Корана в сторону того, что нет, это даже не запрещено. И он делает эти грехи, оправдая себя, что это не запрещено. Есть человек, который пьет и признается, да, я совершаю грех. Признается он. Он говорит, да, это грех. А если другой человек, который не то что совершает, но еще говорит, нет, это не грех. Вот здесь что-то, вот там и так далее. Хотя это однозначно запрещено. Тот, который совершает грех, разрешая себе совершение греха, это, конечно, нарушение веры. Понятно? Вот отсюда мы говорим, что совершение великих грехов – это не нарушение веры. Остается один грех, относительно которого есть разногласия среди ученых. Это бросать и оставить пятикратную молитву. Оставить пятикратную молитву. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, между человеком и атеизмом это бросать пятикратную молитву. Видите, границы. Если бросишь, это уже атеизм. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, между человеком и атеизмом это бросать пятикратную молитву. Одни ученые говорят, что это наподобие тех хадисов. Понятно, что это то же самое, как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, убивать мусульманина это атеизм. Просто хотел увеличит этот грех в наших глазах. А некоторые говорят, нет, только это исключение, намаз это исключение. Поэтому сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, есть такой хадис, говорят сподвижники, мы во время пророка никакой поступок не считали нарушением веры, кроме бросать пятикратной молитвы. Это мы считали нарушением веры во время пророка. Вот сторонники этого мнения, которые считают, что это исключение. Именно пятикратная молитва – это исключение. Кто бросает ее, это становится кафиром. Есть такой. А если другие ученые говорят, что нет исключений, то это тоже вот эти хадисы для того, чтобы повысить значимость этого греха в глазах людей. И у них есть тоже свои доказательства. Вот есть такой хадис, в котором Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пятикратная молитва, это хадис достоверный, пятикратная молитва, Аллах ее предписал своим рабам. Кто охраняет ее, Аллах обязан вести его в рай. А кто не охраняет ее, то он не имеет на Аллаха никакого права. Или ведет его в рай, или нет. Понятно? Если бы это был куфр, не было такого выбора. Если оставил, все в ад. Нет, Мухаммад говорит, а кто ее не охраняет, он только не будет иметь у Аллаха права на рай. Аллах тогда решает с ним. И раз есть такое решение, возможно так, ученые говорят, значит он не был кафиром этим. Поэтому опять таки ученые говорят, тот, который бросает пятикратную молитву из-за ленивости, из-за того, что лениво, это не кафир. Это совершающий великий грех. Но тот, который бросает пятикратную молитву, не признавая, что это обязательное дело, отрицая обязанность, это уже кафир. И завершаем такой наш разговор дискуссии, который случился между Аш-Шафии и Аль-Имам Ахмад. Аш-Шафии, Аль-Имам Ахмад считает, тот, который бросает пятикратную молитву, что он кафир. Аш-Шафии считает, что нет. Аш-Шафии говорит, это то же самое, что остальные хадисы. И однажды, хотя Аш-Шафии это учитель Аль-Имама Ахмада. Учитель Аль-Имама Ахмада. Однажды Аш-Шафии имел... Ну, я хочу, иншаллах, если доживем, иншаллах, видели четыре лекции, именно говорив об этих ученых. Имам Абу Ханифа, Аль-Имам Малик, Аль-Имам Аш-Шафии и Аль-Имам Ахмад, чтобы мы знали их. Наш брат Мухаммад, аль-хамдуля, рассказывает вам и нам о сподвижниках пророка, а мы добавим к этому эти четыре ученых, чтобы мы их знали хорошо. Ну, когда завершим, иншаллах, разговор о вере. Аш-Шафии говорит своему ученику, Аль-Имам Ахмад, «О, Ахмад, ты считаешь тот, который не читает намаз, что он неверующий, он кафир?» Он говорит, «Да». Аш-Шафии говорит, «А что он должен делать, чтобы стать мусульманином?» Он говорит, «Он должен читать намаз». Он говорит, «Но читать намаз от кафира не принимается». Он говорит, тогда он должен сначала сказать «Ля Илляха Илляллах». Аш-Шафии говорит, он же каждый день ее говорит. Хотя не сидит, он же говорит «Ля Илляха Илляллах». Понятно? Аш-Шафии говорит, что он должен делать, чтобы вернуться в ислам? Он говорит, он должен встать на намаз. Но сразу встать на намаз, это если один неверующий встает на намаз, не веря, что нет Бога кроме Аллаха, его намаз не примется. Аш-Шафии говорит, это же он кафир, у него намаз не примется. Аль-Имам Ахмад говорит, тогда пусть сначала скажет «Ля Илляха Илляллах». Аш-Шафии говорит, он же каждый день ее говорит. Он же каждый день говорит эти слова. Поэтому я хочу сказать в конечном итоге, что есть такое деление, великие и мелкие, малые грехи, но верующий человек, богобоязненный человек относится к любому греху серьезно и пытается отходить от любого греха. Поэтому у нас разговор не закончен относительно грехов. Иншаллах, на следующий раз мы будем говорить об отрицательных, влияниях грехов на человека и на общество в целом. И о очень важном еще вопросе, а как избавить себя от грехов и как просить у Аллаха прощения таким образом, чтобы Аллах Субхану Та'аля стирал нам наши грехи и вообще какие есть поступки, кроме просить прощения, из-за которых Аллах бы простил нам наши грехи. Дай Аллах нам отходить от грехов и великих, и малых, и чтобы мы всегда возобновили свой иман и свою религию. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.